Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, час прямого ефіру на хвилях нашого радіо. І сьогодні спецвипуск програми «Резонанс», і я, Іваницький Сергій, радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, психіатра, колишнього політв'язня, дисидента, громадського діяча і президента Асоціації психіатрів України Семена Фішельєвича Глузмана. Вітання!
Дякую.
Надзвичайно радий вас бачити тут в ефірі, поспілкуватися. Знаєте, коли я от слухав ваші ефіри, у мене визріла така думка, і взагалі навіяна Ільфом і Петровим, що ви такий певний холодний філософ. Да? Отак от, що...
ну, чому холодний? Да?
Ну, тому що
може бути теплий.
Правдивий. От правдивий.
А, в цьому смислі.
В цьому
ну,
плані.
Я стараюся.
Да, в цьому плані абсолютно, да, тому що... от. Я пам'ятаю, скільки насправді галасу зробив ваш лист до президента Петра Порошенка. Десь біля року тому ви його написали.
Да, ну это очень интересно, потому что ваши слова для меня очень интересны, потому что у меня не было никакой реакции.
Угу.
Абсолютно. Ну, кроме близких знакомых. На самом деле, после этого должна была быть хоть какая-то косвенная...
Вы имеете на увазі, что не было реакции от политики, от
да,
романтики?
Да, нет, ну, от первого лица это понятно, у меня иллюзий не было, когда я писал. Но я думал, что будет какая-то попытка диалога. Нет, они не способны, видимо, к диалогу.
Боятся?
Я думаю, что это хуже. Это не страх, это неумение вести диалог.
Це савдеповське щось?
Ну, наверное, да, потому что какой диалог мог быть, когда было КГБ? Понятно, какой диалог.
Ви досвідчений психіатр, да, багато, мабуть, бачили, да, не мабуть, а точно. І в тому листі і в численних інтерв'ю ви наголошуєте, що влада бреше, вона не говорить правди. Що її видає, що вона бреше?
Ну, я живу обыденной жизнью, у меня нет замков, я живу в обычной оболонской квартире, езжу в обычных маршрутках, в вагонах метро, общаюсь с обычными людьми, и, как большинство моих сограждан, мы видим, что все, что рассказывают нам верхние наши чиновники, ложь.
Абсолютно.
Причем примитивная, ненужная ложь, утаивание правды. Есть вещи, которые, ну, мы же все-таки, большинство из нас, граждан Украины, нормальные люди, и мы бы приняли и посочувствовали нашему верховному главнокомандующему, который тоже не так просто живет, как политик. Ему приходится учитывать не только амбиции Путина, но также и советы тех западных партнеров, которые на самом деле поддерживают нас материально, скажем так. Ну, я хочу, чтобы мне это объясняли, чтобы мне говорили, что я вынужден это делать, а это не делать в силу таких-то обстоятельств. Я понимаю, что всякий политик, даже в самой цивилизованной стране, склонен ко лжи. Ну, ложь не должна быть
таких масштабів.
Да, вот і все.
Ви написали там, що зараз все скидають на війну, да, що да. Реформи йдуть дуже повільно, тому що у нас проблема на сході, але пишете ви, ну, це ж не причина. І я думаю, багато хто з вами погодиться, я думаю, що 99,9.
Ну, во-первых, это не та война, которая настоящая серьезная война. А с другой стороны, это же не только мое мнение. У меня есть, я общаюсь с дипломатами, с западными политиками иногда. Они все действительно дружественно, тепло относились, я подчеркиваю, относились к нам, к Украине, и ожидали, что в результате вот этого страшного события и этой войны мы быстрее пойдем на реформы. Тем более они же помогают. Они помогают и будут помогать. Но, знаете, однажды, это было где-то с полгода назад, один очень высокий американский чиновник, мы стояли вдвоем, сказал мне такую фразу: если у вас будет продолжаться то, что мы называем коррупцией в таком масштабе, как сегодня, то рано или поздно мы вынуждены будем отойти и оставить вас наедине с Путиным. Мы очень этого не хотим, но мы вынуждены будем это сделать. Я запомнил эти слова. Это страшные слова. И для того, чтобы провести реформу, например, здравоохранения, я говорю о том, что мне ближе. Mm-hmm. Ведь мы же не говорим о том, что нужно создать шведскую или голландскую модель здравоохранения. Существуют разные модели. Мы должны создать украинскую модель. Но нужно прекратить тратить деньги на безумные какие-то советские институции, которые ничего не приносят ни вам, ни мне, как пациентам потенциальным, которые съедают наши деньги, наши налоги. И для этого не нужно ничего изобретать и Нобелевскую премию получать. Mm-hmm. Нужно просто научиться считать честно.
Кто цьому заважає?
Мы.
Або що? Ми – це конкретно суспільство чи
да,
політику?
Да, да, потому что мы, большинство из нас, живет в иллюзии, что очень важно избрать. Избрать президента, избрать парламент.
И все, из мене...
Да, да, и дальше все заканчивается. А ведь в тех вот странах,
высока, да.
к которым мы стремимся, там только начинается. Политики боятся своего избирателя, потому что избиратель с помощью журналиста, в первую очередь, начинает наступать, требовать, проверять, и достаточно агрессивно иногда.
Что ж они боятся и так крадуть?
Ну, они не боятся нас. Понимаете, когда они победили на выборах, те, которые победили, те уже считают, что все, жизнь удалась, все будет хорошо. А мы не понимаем, что мы обязаны контролировать, мы обязаны говорить вслух правду. Ведь, ну, я понимаю, многие считают, что у Глузмана больше возможности быть услышанным, больше возможности говорить. В какой-то мере может быть, потому что особая биография, заметность и
абсолютно
прочее.
Точно.
Но на самом деле даже в провинциальных городах Украины.
Про вашу биографию мы поговорим.
Можно, mm-hmm. на самом деле можно говорить. Просто не обязательно говорить, что губернатор сволочь и вор. Можно же интеллигентным языком. И украинский, и русский языки вообще позволяют выражаться достаточно интеллигентно, мягко и при этом очень остро. Mm-hmm. Поэтому проблема не в... И причем, понимаете, раньше мы бы говорили с вами, сидя там 30 лет назад, что это проблема страха. Сегодня это не проблема страха. Страха меньше стало в обществе украинском. Это проблема какого-то равнодушия и патерналистской модели, когда мы ждем, что придет...
Царь-батюшка.
Да, придет угу. кто-то, он может прийти
и
на...
И сделать что-то.
Да. И вот он научит, он не научит. Мы, избиратели, должны требовать. Они должны нас бояться. Все очень просто. Пока мы их боимся, они сверху.
Ой, а что ж может быть этой рушейной силой, когда они начнут нас бояться? Здається, было два Майдана.
Мы с вами, ну, мы с вами об этом сегодня и говорим. И вот это ваше и мое интервью, это тоже один маленький шажок тому, чтобы не бояться. Майданы, понимаете, да, майданы свидетельствуют о том, что в этом обществе есть фермент сопротивления, в украинском обществе. Я всегда привожу примеры своего лагерного тюремного прошлого. Порядка 40% людей в тех лагерях, где я сидел с Мариновичем и с другими хорошими, интересными людьми, Светличным моим учителем, порядка 40% были выходцы из Украины, разные, не только этнические украинцы. Но с нами никогда не было там за все годы от Хрущева до Горбачева ни одного белоруса, ни одного киргиза. Угу. Можно перечислять дальше. Это не потому, что не было КГБ в тех республиках советских, был КГБ. Но это был уже не сталинский КГБ, он не мог формировать из мышки или крысы врага народа. Они не имели такого права, за ними наблюдали партийные органы, потому что партийные органы их боялись. Были и провокации, все это было, но это было подконтрольно. Просто в тех странах не было фермента сопротивления. И вот распалась вся грандиозная страшная империя. И у нас появился шанс состояться в качестве демократического государства. Я думаю, что рано или поздно мы используем этот шанс, мы уже двигаемся. Я не уверен, что вдогонку к нам в спину скоро будут дышать белорусы, киргизы и прочие. Вот для них это пока, ну, так же, как мы видим, демократия по-арабски. Вот ушли, абсолютно. Да. Это все трагичнее, это страшнее, потому что готовности нет.
Семен Фишелєвич, здається, вам належить фраза, що якщо не вдається демократія, то вона переростає в авторитаризм і тоталітаризм. От щось я таке від вас чув. І ви кажете, що колись у нас вийде, але ж от згідно цієї
ну,
фрази...
Ну, насчет тому, этой фрази я, конечно, могу сказать, що я такой умний, но это не моя фраза. Я не помню, у всяком случае. Ну, это правильно, это мудрое изречение.
Є у нас така перспектива, не
да, знаю. Так, я думаю, що есть. Я думаю, що есть. І эти временщики уйдут. Но, понимаете, я пишу трагически. Последнее время мои колонки, которые я пишу, и выступления по телевидению, достаточно мрачные, как мне говорят даже мои близкие. Но я пишу и говорю мрачные вещи не потому, что я готов впасть в депрессию и в суицид. Mm-hmm. Нет. Я просто понимаю, что люди нуждаются в встряске.
Знову.
Да, люди должны понять, что третий Майдан, если он будет, это плохо, это неправильно.
Кровавый будет.
Ну, дело в том, что Майдан, как всякая революция, не приносит очищения. Да, Майданы учат нас смелости, учат нас говорить с властью так, как власть этого заслуживает. Но заканчивается это плохо. Это не заканчивается эволюционными процессами. Революция всегда в этом смысле, всегда очень плохой, неправильный шаг в обществе, не только в нашем, в любом. Поэтому я все-таки настаиваю на том, что мы должны вести себя, искать эволюционные пути. Другое дело, что те, кого мы избираем, всегда не лучшие в стране, а худшие. Почему-то у нас это получается постоянно. И то, что происходит сегодня, вот эта склока между первыми, вторыми, третьими лицами в государстве, эти депутаты, и это, понимаете, мне еще хуже, может быть, и моя такая горькая нотка в моих публикациях связана с тем, что я знаю больше. И я просто знаю, что стоит за этим депутатом, и знаю, что стоит за этим министром, и прекрасно понимаю. Это не значит, что я не имею права. Я имею право говорить, я это говорю, но я не генеральный прокурор и не председатель СБУ, чтобы называть цифры украденного. Я их не знаю просто. Но поэтому я достаточно часто пишу и на темы руководства СБУ. Потому что они должны работать не на Петра Порошенко, они должны работать на нас с вами.
Ви в одній з публікацій, ссилаючись на свого близького друга, сказали, що він вам повідав жахливі речі, що на верхах найстрашніша корупція зараз відбувається. І що робити? Ну, просто руки якось опускаються.
Кричати.
На Майданах?
Нет, не обязательно говорить. Делать то, что мы с вами сейчас делаем. Но есть же другие аудитории, где тоже говорят люди. И я понимаю, что все не так просто. Я очень часто смотрю 112-й канал. Для меня это самый информативный канал. Я понимаю, что они заигрались в политологию. Слишком большое количество политологов. Не все политологи умные, так же, как не все врачи-психиатры умные. Но есть ограниченное число тех, которых интересно и важно слышать. Но я просто хочу сказать, что даже когда не очень умные люди говорят честные вещи, это прекрасно. Потому что я, как человек уже совсем не молодой и помнящий Советский Союз, и не только в тюрьме. Я прекрасно помню ту ситуацию, когда говорить вообще было нельзя. Можно было только подтверждать линию партии, которая постоянно менялась, и нужно было ее подтверждать. Ну, например, я был в лагере, я был таким уже отпетым антисоветчиком и открыто противостоял советской власти и писал всевозможные тексты и обращения и прочее прямо оттуда, из лагеря. мои родители по-прежнему состояли в коммунистической партии, они боялись. Это трагедия, это их была трагедия. У Валеры Марченко мама, Нина Михайловна, пока ее не выгнали из коммунистической партии, тоже состояла в коммунистической партии, ездила на свидание к Валерии, выносила на волю наши тексты. Это об этом необходимо знать почему? Потому что не все так просто. Не может произойти очень быстро чудо. И так чудо одно было. Распад империи. Советская власть практически разрушила свою экономику и уничтожила саму себя. Горбачев не собирался распускать империю. Так у него получилось. Но этого мало. Оказалось, что мы не готовы. У нас в Украине есть возможности жить лучше, честнее, отважнее.
Але мы цього ще не вміємо.
Ну, вот, да, большинство людей ще не. Да. Ну, это придет. Но мне хочется, у меня же жизнь идет к концу, а не в начале. И мне хочется, чтобы это наступило быстрее.
А як ви відчуваєте, ця війна скільки ще триватиме?
О, этого я не знаю. Я думаю, что ситуация с Путиным очень страшная, потому что, ну, я не могу утверждать, что я понимаю его личность, но кое-какие мои знакомые в России, близкие к власти, кое-что рассказывали мне, заезжая сюда. И общее впечатление, которое складывается, впечатление, что этот человек не умеет уступать. Он не умеет проигрывать. Он вынужден будет идти до конца, потому что это его личность. Но конец может наступить внезапно, так же, как очень часто многое наступает внезапно. Как Чаушеско накануне вечером аплодировал весь румынский народ, привычно аплодировал, а днем на следующий день его и жену без суда и следствия расстреляли как собак просто. Поэтому я не желаю этого Путину, не моя страна, слава богу, уже не моя страна. Но я боюсь, что эта война надолго, но единственная надежда, что он уже, конечно же, понимает, что он проиграл. Он проиграл эту войну, он не сумел сделать то, что он хотел сделать. И, ну, можно обладать еще большим количеством подводных лодок с атомным вооружением, но...
И с 50 миллиардами долларов.
Да, да, да. И потом нужно кормить матросов, которые будут запускать, и многое другое. Я думаю, что у России он ускорил процессы деградации России. Да.
Семен Фішелєвич, ви є фаховим психіатром. Путін, він здоровий взагалі?
Да, конечно. Ну, с точки зрения психиатрии, он здоровый человек, как и некоторые наши политики, которые очень экстремально себя ведут, особенно когда они видят, что мы их видим в парламенте там и прочее. На самом деле, это люди, лишенные каких-то нравственных оснований, которые четко понимают, что говорить нужно не то, что ты чувствуешь, а то, что лучше для тебя, для твоей популярности. Вот. Путин совершенно здоровый человек. Да, у него, вероятно, есть личностные особенности, связанные с его генетикой, с его прошлым, там еще с чем-то. Но, понимаете, психически больные люди не делают такие головокружительные карьеры. В политику, обратите внимание, когда был первый Майдан, вот Ющенко, на Крещатике, да и во второй Майдан, было достаточно большое количество наших пациентов. Мы знали их, просто видели. Это действительно больные люди, несчастные. Но они, знаете, чем от нас отличаются? Они еще острее чувствуют несправедливость. И поэтому они были именно с этой стороны. Они поддерживали демократические начала в стране. Им было тяжело, потому что они всегда голодны, у них очень мизерные пенсии, они плохо одеты. Но, тем не менее, они были с нами. Но никто из них не попал в парламент. В парламент попали другие люди, психически здоровые, которые умеют ногой бить в шею пожилого человека. Я имею в виду вот эту историю с народным депутатом, забываю его фамилию. То есть, на самом деле, если мы говорим о нравственном здоровье, так я думаю, что наши психически больные в нравственном отношении здоровее, чем наши психически здоровые политики. Видите, такой каламбур у меня получился.
Парадокс абсолютный. Да. Дорогі слухачі, ще раз хочу вам нагадати, що у нас спецвипуск програми «Резонанс». Сьогодні у нас в гостях психіатр, колишній політв'язень, дисидент, громадський діяч Семен Фішельович Глузман. Ми перевалили за екватор нашого ефіру, і ми домовлялися з Семеном Фішельовичем, що ви також зможете, звісно, що долучатися до ефіру, телефонуючи до нас на 4 номери телефонів. Бачите, про життя і час ми сьогодні розмовляємо. От так би я охарактеризував цей ефір. Тож набирайте наші номери телефонів. Їх у нас 4 044 577 56 45 або 46, 098 650 18 60 і 093 323 73 18. Окрім того, дорогі слухачі, можете до нас писати в скайп. Буду зачитувати ваші запитання одразу. І є у нас можливість, щоб ви нам ще аж в Фейсбук писали. Є перший телефонний дзвінок. Ми вас вітаємо. Говоріть, будь ласка, слухаємо.
Ісус Христос народився.
Так, говоріть, будь ласка, але вимкніть радіоприймач, бо вас погано чути.
Я так, так,
да, говоріть.
Синочка, як мені ту копеєчку при совєтській власті збирали пенсіонери, а тепер лікарства немає за що купити. Ощадження, те, що зберігали, по копійки клали, воно пропало. А тепер он бідний, ці пенсіонери, ось мені 75 років. І що я маю з одної пенсії? Нічого, та копеєчка, що збирала, пропала. Да і так, от обділи наших пенсіонерів крепко, сильно.
Ось крик душі, бачите, нашої слухачки. Що робити, Семен Фішельович?
Ну, ви знаєте, я розумію прекрасно біль мільйонів українських пожилих людей, не тільки пожилих, больних, які не можуть лікарства. Ви знаєте, я теж вже дійшов до того возраста, когда начинаются хронические заболевания, и у меня они немножко появляются. И я впервые, вот несколько месяцев назад, зайдя в аптеку, не смог купить лекарство, которое мне необходимо, потому что я не могу. Я понимаю, что слушательнице от этого не легче, но я должен это сказать. Но моя пенсия человека, отдавшего 10 лет ГУЛАГу, я получаю больше пенсию, чем, потому что там пересчет специальный, как-то это делается. У меня огромная пенсия, 1760 гривен в месяц. Некоторые бывшие зэки получают, политзэки, не убийцы, не насильники, получают еще меньше. Я не могу себе позволить, когда я захожу, я бегаю, характер работы такой, я не могу себе позволить купить в обычной пузатой хате то, что мне нравится, я покупаю что дешевле. Так мы живем. Я сознательно говорю это не для того, чтобы вызвать сочувствие или жалость, но это еще один аргумент для тех людей, которые имеют свои самолеты, свои кадиллаки. Они должны научиться нас бояться. Вернее, мы должны научить их бояться. И не на Майдане. Ежедневная жизнь наша должна измениться. Понимаете, нельзя ожидать демократии и соблюдения абсолютных прав человека от президента. Это должно начинаться внизу, в маленьком городке, где мэр близко, где мэр отвечает как раз за социальные проблемы. Если мэр ворует, то этих денег становится совсем мало. И поэтому прямого ответа у меня нет. Это все те же ответы. Давайте жить в своїй стране, а не в їх стране.
Що ж, давайте послухаємо наступного слухача. Ми вас слухаємо. Слава, говоріть, будь ласка, навіки слава.
Слава Христос. Таке прохання, ви не можете помолитися за здоров'я Валентини, Олі?
Я перепрошую, але це програма, у нас молитва буде пізніше. Дорогі слухачі, будь ласка, слідкуйте, вмикайте радіоприймач, слухайте, який йде ефір. Да? Це дуже, дуже важливо. І орієнтуючись на ефір, ставте запитання або просіть про молитву. Йдемо далі, вітаємо наступного слухача, говоріть, будь ласка.
Алло.
Да.
Синочка, тут я за те, що Крипку жалко, що ми збирали, то у мене стажу 35 років, пенсія та маленька, 1300. Я хочу живі, якби то та копійка, що у нас забрали, то і ще так, всяка так. Обідно Крипку, обідно, плачеш.
Ну що ж, я думаю, відповідь вже пролунала, що ж тут зробиш. Ідемо далі, вітаємо наступного слухача, говоріть, будь ласка. Алло.
Алло.
Да, слухаємо вас, говоріть.
Я тут Валентина Францевна із Києва. Я хотіла б теж оце так свою, як таку біду сказати. У мене батька репресірований, я осталася 6 років було мені. Матір вислала, всіх нас вислали з хати. І в 14 років я і шарчила, гола, боса, яка і холодна, заробила навіть медаль тоді за труд. У мене було, це зараз, ой, мені зараз 85, було ж, ето, господі, забув сказати, що менше я платила.
Угу. Субсидії, так?
Да? Так, і зараз з мене зняли оце все. І я тільки на пенсії. Ну от як могли зняти? У мене 48 років стажу трудового, строїтельного. І я так случилося, що я одна сім'я, в мене нема сім'ї.
Ну що ж, розуміємо. А у вас є субсидія, Семене Фішелєвичу? Субсидія у вас є?
Ні.
Теж не...
Я не обращався.
Да,
навіть... Я не обращався. Ну... Я понимаю это все, но у меня нет ответа. Мы не социальное государство, мы не правовое государство. Мы какое-то странное протогосударство, которое уже существует, но существует не для населения, а для обогащения меньшинства. Так не должно быть.
Так, да, просто якийсь, не знаю, феодальний лад. Йдемо далі. Що ще одне запитання, потім повертаємось до структури інтерв'ю. Слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо вас. Да, ми вас слухаємо, говоріть.
Да, привіт, гостя, і Сергій, тебе большой привіт. А хотів би знати, ну, точку зрения, от, по поводу, много пишуть в Фейсбуці там насчет Порошенка, що він як будто би Вольцман. А Гройсман тоже, то есть я бы хотел бы узнать у человека, да, то есть это психиатра, да, то есть, ну, вы посещаетесь в синагогу, и что вы знаете про Порошенко, там, Гройсмана?
Ну, я вообще не бываю в синагоге, так, приоткрою тайну свою. Я хочу напомнить вам, что в американской тюрьме сидит, по-моему, до сих пор сидит, совсем не еврей Лазаренко, осужденный американским судом, который гораздо более справедлив, чем украинский суд. Тут трагедия не... Евреев в Украине осталось очень мало, и это проблема совершенно иная. Почему-то те, которые совершают преступления в еврейском государстве, в Израиле, даже если они президенты, они попадают в тюрьму. Значит, там есть правосудие, у нас этого правосудия нет. Меня мало интересует, я не верю в эти разговоры о том, что Порошенко еврей. Знаете, это мы впадаем уже в историю, близкую к Адольфу Гитлеру, когда выяснение идет, а кто была прабабушка или прадедушка, кто был. Это не имеет никакого значения. Если мы с неуважением относимся к политику, мы должны сделать все возможное, чтобы на его место пришел другой политик. Какой национальности? Ну, это ж совершенно не имеет значения. Должен быть честный человек.
Семене Фішелєвичу, ну, наше радіо християнське, і дуже багато і єпископів, і священників тут проголошують своє слово, шукаючи причин, чому ми дійшли до такого результату життя, да, і соціальної несправедливості, і якоїсь духовної рознузненості, і так далі, тому подібне. І от один єпископ, дуже гарний єпископ Станіслав Широкарадюк, сказав таку тезу, що вся біда в тому, що і в радянські часи, коли були дозволені аборти, робили їх дуже велику кількість. І зараз, начебто, Україна переживає багато таких трансмутаційних процесів, але аборти все одно у нас дозволені там до 12-го тижня, здається, там, чи, і це ніяк не усунуть зараз. І наші люди, як каже єпископ, не можуть одного зрозуміти, що зараз починають кричати, що немає лідера, який би зміг звалити на себе цю ношу і повести народ, і розказати, як потрібно і що потрібно робити. Він каже, всіх лідерів повбивали. То в гулагах, то в цих спеціальних медичних кабінетах. Каже, що ви зараз бідкаєтесь? Ви подивіться, ви самі вбиваєте своїх дітей. І навів цитату Іоанна Павла ІІ, що держава, яка вбиває своїх дітей, не має права на майбутнє. Пожинаємо плоди цих абортів. Ви, як психіатр, знаєте, можливо, більше в цьому плані? Чи бачите ви в цьому причину?
Ну, це один із елементів нашої несостоятельності, але це отнюдь не єдинственний. Я думаю, що проблема не в відсутності лідера, а в нашем неумении видеть друг друга. Вот то, что происходит сегодня в Украине, когда приглашают жителей Грузии руководить Украиной, меня очень угнетает. Не возмущает, а угнетает. Потому что я живу в этой своей стране, и я знаю, что здесь есть люди, которые могли бы быть достойными лидерами в каждом направлении. Ведь проблема не в одном президенте. Президент нужен для того, чтобы цементировать, создавать какие-то условия для работы всей верховной власти. Не более того. И есть люди, которые могли бы справиться. Но ведь они же отторгают. Смотрите, все время идет перетасовывание одной и той же колоды карт. Даже когда молодого господина Яценюка делают премьер-министром, он все равно из той же старой колоды карт. И вот это трагедия Украины. Я не молодой человек. Я помню Советский Союз. И я знаю, что такое было для нас Грузия. Грузия – это не только проблема, что это родина Сталина. Сталин убивал и грузин так же, как он убивал всех остальных. Но это была самая коррумпированная часть Советского Союза. И это та горькая правда, о которой следует говорить. И не мог Саакашвили изменить все настолько серьезно. Я знаю, что там происходит. Я знаю больше, чем говорят на наших экранах и по радио. Все не так просто. Я не хочу сказать, что приехали плохие грузины, но в то время, когда назначили министром здравоохранения господина Квиташвили, у меня в кабинете сидели несколько грузинских врачей, которые работают в нашем же проекте. И когда они услышали от меня, а кто-то мне позвонил, эту фамилию, я впервые услышал, они громко, не стесняясь нас, сказали: «Боже мой, что же это такое? Это самый слабый министр здравоохранения в Грузии. Он ничего не сделал. Есть другие, которые больше сделали. Но кто-то же его посоветовал, и кто-то услышал этот совет, подозревая, что это президент, не Яценюк». Поэтому проблема не в том, что нужен Моисей. Да, Моисей нужен, когда общество рабов. Если мы считаем, что мы до сих пор рабы все, я себя рабом не считаю. Мне не нужен Моисей. Мне нужен просто порядочный человек, который в силу обстоятельств может на несколько лет стать и символом, и руководителем страны. Больше мне от него ничего не нужно. Все остальное буду делать я, вы будете делать. Растет другое поколение. Это поколение не все наркоманы. Не все молодые люди уедут на Запад, многие остаются здесь. Но есть такой плохой термин, но очень верный. Для вашего поколения они не делают социальную лестницу. Карьеру в Украине, будучи порядочным, компетентным специалистом молодым, сделать практически невозможно. Ты должен вступить обязательно в ту партию, которую сегодня возглавляет тот человек, который...
Абсолютно.
і так далі.
Семен Шевшелєвич, я такий відомий журналіст, зараз він депутат Київради, він засновник і головний редактор «Бульвару» Гордон Дмитро Ілійович. І от він, ну, як би там до нього не відноситься, але має цікаві думки, має інсайдерську інформацію від багатьох людей, з багатьма спілкується, з багатьма дружить. І теж дуже багато говорить про те, що відбувається у нас на вищих ешелонах влади, і про корупцію, і говорить, що зараз є час, на жаль, хапух, і тих, хто просто набиває свої кармани. І він пропонує таку формулу, каже, що ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо у нас депутати і чиновники вищого ланцюжка не будуть отримувати від 10 тисяч доларів. Він сказав так, що ми даємо тобі соціальний пакет, гарантії, безкоштовне навчання, даємо тобі таку велику зарплату, але якщо ловимо тебе на якомусь там грішку, корупції, ми тебе садимо на 25 років. Отак. І каже, і почати саджати одного, другого, третього, четвертого, причому без ніяких цих полегшень. Сажати, тоді наше суспільство поступово видужує. А далі сказав про лікарів, каже, звернувшись до журналістки, яка брала в нього інтерв'ю Юлії Литвиненко, він сказав наступне, що ви знаєте, скільки зараз отримують главврачі деяких обласних лікарень? Вона каже, ну, десь так багато, я так підозрюю. Він каже, на місяць може бути 200 тисяч доларів. Це на відкатах, на цих всіх схемах. Каже, чому б не дати офіційно главврачу там не 5 тисяч, 7 тисяч гривень, а 10 тисяч гривень і сказати те саме, 10 тисяч доларів і сказати те саме, що сказати чиновнику. Якщо ловимо, то все. Як вам здається, ця формула має право на життя в наших реаліях, в наших умовах?
Ну, это фантазия. Я да. не хочу даже всерьез это обсуждать. Ну, было бы хорошо, если бы это было возможно. Но это невозможно. И нравственность не должна покупаться.
Емко.
Ну, это плохой путь. Это частично, да. Но, в принципе, нравственность должна все-таки иметь другие основания. Страх должен быть, но когда мне рассказывают подобные мечты свои некоторые мои знакомые, я всегда задаю один вопрос. А кто будет стоять на вышке? Вот ты пойдешь стоять на вышке? Потому что если мы всех посажаем, кто будет стоять на вышке? Кто будет следователем сначала? А потом кто будет стоять на вышке? Это серьезная проблема для страны. Сталин уже шел по этому пути. Ну, у него несколько иной подход был, но количество заключенных. Я думаю, что всерьез, если, ну, понимаете, Гордон имеет право на свои мечты, я имею право на свои мечты, но это в любом случае мечты, потому что где взять для каждого из них эти 10 тысяч?
Він каже, грошей, згідно з того, скільки викачують з бюджету, вистачить.
Ну, це другі. Ну, хорошо. Лазаренко имел очень много. Как вы думаете, если бы ему повысили зарплату, он бы перестал воровать? Это я сознательно касаюсь того случая, где уже все доказано.
Ну, да.
Это человек устроен сложнее.
Але тут і друга зворотня сторона медалі є, що дуже багато, скажімо так, набула українська фольклористика через даїшників, да? Але з другого боку, якщо в них зарплата по 1,5-2 тисячі гривень, ну як без цієї палички чарівної?
Ну, це все понятно. І також робота врача. Молодий врач, по-моєму, зараз где-то порядка
1300 гривень.
Да, да, угу, да.
Абсолютно.
То есть, ну, это учитель также. Это страшная проблема, которую надо лечить, но все-таки есть, ну, я знаю, по системе здравоохранения частично можно найти деньги. Например, у нас есть Академия медицинских наук. Кто-нибудь говорит вслух, сколько это стоит налогоплательщику? это общественная организация. Есть Академия педагогических наук, тоже общественная организация на плечах у налогоплательщика. Я думаю, что у нас 10 или больше этих всяких псевдогосударственных. То есть, на самом деле, количество врачей нужно пересмотреть. У нас очень большое количество врачей. Минздрав жалуется, что не хватает. Ну, конечно, при таком хозяйстве будет не хватать. Почему в городе Киеве 3 психиатрические стационара? У нас что, эпидемия шизофрении? Ну, это я так, просто навскидку. Понимаете, есть проблемы, которые можно решить. А дальше думать о том, что предложил господин
Гордон.
С
приводу эпидемии шизофрении, вы как психиатр, наше суспільство дуже хворе?
Нет. В любом обществе, это давно доказано, были социологические исследования еще в середине прошлого века, американцы, в частности, Мерфи, делали это. Во всех странах, во всех обществах, вне зависимости от культуры, от светового дня, от характера питания и так далее, вплоть до политического режима, количество заболевающих теми или иными болезнями приблизительно одинаково. Это Гитлеру кто-то нашептал, что если он убьет всех психбольных, то немцы станут здоровой нацией. Но после окончания Второй мировой войны количество депрессивных и больных шизофренией и прочее было в Германии точно такое же. То есть это не помогает. Господь Бог устроил мир сложнее. Не так все просто. У нас есть другие проблемы, которые не так выражены в других странах. Например, проблема алкоголизации.
У нас
погибшая справа. В Украине, да. У нас, но ведь на самом деле это же не только генетическая проблема. Я помню, я был молодым врачом. Я же не всегда сидел в тюрьме. Иногда я...
Власне, 10 років, да?
Да. До этого, я помню, 70-й год, 71-й год, количество людей с белой горячкой в связи с тем, что употребляли знаменитые тогда напитки, биомицин, биломицин, там еще какие-то названия были специфические. Это были ужасные, ядовитые напитки, которые очень быстро вызывали у людей алкогольные психозы и потом тяжелые болезни и смерть. То есть советская власть травила население. Сегодня таких напитков официально нет, но есть другие какие-то. Есть отсутствие профилактики. Появились наркотики в огромном... Они были и тогда, и при советской власти. Это неправда, что их не было. Но тогда не было такого объема наркозависимости, как сегодня. Но и не только у нас. Такого объема не было и в цивилизованных странах. То есть, но это внешнее. Это не то, что мы сегодня с вами обсуждаем. Количество больных шизофренией приблизительно 1 на 1000 человек. Что в Германии, что в Новой Зеландии, что в Украине.
Це хвороба, яка до сих пір священники ну, ми і не психології ми не сперечаються.
Пока, да, ну, ми не очень хорошо понимаем, что это такое, но мы знаем, как это лечить, и во многих случаях,
допомагає,
когда есть деньги купить нормально. Ну, в Украине это трагедия, потому что государство закупает дешевые и малоэффективные лекарства. Но в тех случаях, когда родные могут себе позволить купить эти медикаменты, они уже есть у нас в Украине. Кроме этого, нужны реабилитационные мероприятия. С этим у нас тоже большая проблема. Ну, я не хочу углубляться в специальные вопросы психиатрии, но во всяком случае, мы очень часто, вы, обычные люди, не знаете, что с вами рядом работает человек, который вообще каждый день принимает антипсихотическую какую-то терапию и, может быть, лежал в больнице. І слава Богу, що ви не знаєте.
Семене Фішелєвичу, дуже ще велика проблема, яку означують, хотілося б ваше таке компетентне бачення цієї ситуації, так звана духовна кастрація чоловіків. Да, у нас говорять, що, зараз поясню, говорять, що у нас трошечки таке матріархальне суспільство в Україні через те, що була Друга світова війна, через те, що були ці концтабори, через те, що чоловіків постійно лякали. От і маємо в сухому остатку, що маємо на 10 сімей, да, ну, скажімо так, тільки одну там, де батько постійно з дитиною, а решту там уже є певні відхилення. На 20 сімей маємо там тільки 5 дітей, які зростали в повній сім'ї. І так далі, і тому подібне. Тобто щось не так з чоловіками у нас в Україні, не знаю, як загально в світовому масштабі, можливо, це і світова загальна
тенденція. Ну, мені тяжело ответить на этот вопрос, потому что я не понимаю и не принимаю ваш вопрос. Я понимаю, что у нас все-таки преобладает мужское начало в нашем обществе.
Дай бог.
Это, может быть, это плохо, может быть, это хорошо, я не знаю. И поэтому у нас западные доноры очень любят давать грантовые деньги на спасение несчастных украинских женщин. Все не так просто. Но я не думаю, что это самая актуальная проблема украинского общества. Если отец уделяет ребенку мало времени, создавая для ребенка условия, необходимые для его развития, благодаря заработку отца, ребенок может посещать каток, может ходить на гимнастику, может заниматься теннисом или еще чем-то.
Это про проблему матерей-одиночек и чоловіків-п'яниць.
Да, но это... Да, у нас действительно... С этим есть проблемы, но очень часто это...
И нестійкість чоловіків до життя.
Мы слабее вообще. Да. Мужчины, это, кстати, могу привести конкретный пример.
Будь ласка.
Из своего тюремного прошлого. Когда я был жителем тюрьмы КГБ и сидел сначала с наседками, потом со Стусом, уже после суда.
Осталось Стусом.
20 дней я с ним сидел. Я... обратил внимание, как быстро комитет, следователи, оперативники ломают моих знакомых парней. Это были хорошие люди, которые ко мне очень тепло относились, любили меня, но их очень легко было запугать. Их пугали разными способами. Женщины такого же возраста, учившиеся также со мной, дружившие также со мной, как правило, не давали показаний обвинительных. И понятно почему. Потому что женщина сильнее, и женщина умеет сопереживать. Мужчина легче объяснит себе свое предательство. Женщине это труднее сделать. Они лучше и сильнее нас. Биологически, вероятно. Поэтому я не думаю, что проблема мужчин и женщин – это актуальная. А то, что есть женщины с большим количеством детей, и там не один отец у этих детей, так это есть и в Америке. Как правило, кстати, чаще у афроамериканцев, хотя не только. Это другие совершенно социальные проблемы, и я не думаю, что... мы можем сегодня придумать что-то такое, чтобы решить эту проблему. Социальные программы должны быть. Вероятно, священство должно заботиться этим. Но, как правило, эти женщины не хотят ходить в церковь и принимать веру. Это сложная проблема, но они не всегда связаны с тем, что... выкосили огромное количество людей в ГУЛАГе, или мужчины болеют чаще. Да, мужчины болеют.
Их и...
Ну, есть такое. Анатолий. Но мы же говорим не о 70-летних людях. Ну, мы говорим о тех людях, которые еще находятся в возрасте, где могут иметь детей.
А чем вам запомнился Василь Стус, эти 20 дней, что вы разом провели?
Да, Василь Стус?
Да.
Я написал об этом в своих воспоминаниях. У меня вышла книга «Воспоминания», и там есть об этом прекрасном. Ну, Василь Стус – это совершенно потрясающая личность, и сегодня я понимаю, тогда я этого не понимал. Сегодня я понимаю, что это гениальный украинский поэт, который имел несчастье родиться в такой стране, где поэт должен сидеть в тюрьме и умирать в тюрьме. Василь Стус был удивительным, абсолютно бескомпромиссным, но не фанатиком. Просто он был очень чувствительным человеком, и я его назвал потом человеком без кожи. Он очень остро чувствовал фальшь и ложь. Нерв, да. И он всегда говорил об этом вслух. Мы в тюрьме пытались как-то идти на какие-то возможные компромиссы. Ну, степень компромисса была у всех разная. Василь не мог идти на компромисс. Поэтому он сел второй раз, поэтому он погиб. Это совершенно великий, удивительный, великий европейский интеллектуал, европейский поэт. Когда-то, когда начиналась перестройка, и мы еще были все внутри империи Горбачева, я написал Горбачеву открытое письмо с просьбой, чтобы он сделал все возможное, чтобы не погибли рукописи Стуса, изъятые в лагерях. И я его сравнил. Нет, ответа не было. Ну что вы, генеральные секретари КПСС не отвечали. Но я просто сравнил его, как я помню, с Эрих Марии Рильке и Мандельштама. Для меня, для человека, ну, чувствующего, знающего поэзию, действительно Стус именно вот такой
человек. Це обличчя України. Він розумів, що таке Україна і куди вона?
Ну, понятно, что он любил и... Вообще эти 20 дней, которые я провел с ним в закрытом тюремном блоке, это были прекрасные для меня 20 дней, потому что он читал мне стихи, он читал их по-немецки, он читал свои переводы. И кроме этого, он еще пел украинские песни, которых я никогда не слышал, народные. Он рассказывал мне об истории Украины. Я, как советский человек, пусть и молодой, почти ничего об этом не знал. И мы очень хотели быть вместе, но этапировали нас в разные зоны. Он был этапирован в Мордовию, а меня повезли этапом на Урал. Ну, это отдельная история.
Семен Фішелєвич, я просто пригадую з ваших спогадів про архіпелаг. І якби хотів, щоб це, ну, просто вінчало нашу сьогоднішню програму, тому що, можливо, ваше свідчення і ваша відповідь вселить віру і надію в наших людей, які цю надію і віру, можливо, трошечки десь втрачають, а може трошки сумніваються. От я пам'ятаю такий образ, ви мене виправите, тому що я думаю, що ви набагато точніше це скажете, коли ви бачили, як хліб впав в парашу, і ви хотіли його звідти взяти, цей хліб уже намок, але вирішили цього не робити, оскільки розуміли, що переживаєте голод, і просто організм не справиться з цією їжею. Що вам допомогло взагалі вижити? 10 років дисидентства. Що вас тримало? Чому ви казали, що я не буду помирати, я не буду робити суїциду, я не буду здаватися? Що для вас було тим наріжним камнем, який вас тримав?
Ну, во-первых, жажда жизни. Нормальне совершенно желание жити. Мене арестували в 25 лет, і, естественно, я хотів прожити свою жизнь іначе, но не пришлось. Очень важным элементом способности жить в лагере и ждать непонятно чего, было соседство с людьми, с которыми я познакомился там. Это были так называемые 25-летники, солдаты УПА, партизаны, литовцы, латыши. Это были простые очень люди, состарившиеся в лагерях, выучившие там русский язык, включая и площадный. Но это люди, которые сохранили... Самое главное, я искренне сейчас говорю, Бога в душе. И я впервые в жизни, я же был советский юноша, я впервые в жизни увидел, как в дни Пасхи и каких-то других праздников эти люди выходят из барака другими. Они надели такие же зэковские робы, но это были чистые робы, ненадеванные, это были праздничные. Они шли степенно и поздравляли друг друга с праздником. Я с необычайным волнением каким-то смотрел на это. Я уже знал их, я с ними был дружен, с многими. И я знал, что это простые, совершенно крестьянские сыновья, которые жили и состарились в зонах, которые, ну, последние из магикан, другие не выжили. Но вот это отношение к вере, не отношение к вере, а вера, и у них же ничего впереди не было, 25 лет заканчивалось, они должны были возвращаться в неизвестный им Советский Союз, который они не видели и не хотели никогда видеть. И это давало возможность мне, я как всякий нормальный человек, слабый человек, и срок 7 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки мне казался астрономическим. Но когда я увидел этих людей со сроком 25, а Василий Пидородецкий уже тогда за участие в лагерном восстании имел, по-моему, 32 или 33 года. И я видел, как Василий Пидородецкий, старый зэк, ходит и напевает песенки. И я понял, что у меня детский срок, раз рядом со мной такие люди. И это дало мне возможность выжить. Потом я принял быстро достаточно решение не идти на компромиссы, и выбор был простым. Или ты хранишь свое физическое здоровье, свой желудок, ты не участвуешь в лагерном сопротивлении, ты не садишься в карцера, ты не объявляешь голодовки и так далее и тому подобное. Ты выживаешь для того, чтобы потом, непонятно когда, ну, срок закончится, ты выйдешь, а дальше Бог знает что. Но была другая возможность сопротивляться, сохранить не желудок бесценный, а сохранить личность. Я выбрал второе. У меня были прекрасные учителя, в том числе, в первую очередь, вернее, Иван Алексеевич Светличный, мой самый главный учитель в моей жизни. Да, я объявлял голодовки, да, у меня была одна голодовка 114 дней, другая 112 дней с принудительным кормлением. Но я хотел жить. Это я бы солгал, сказав, что я хотел умереть. Можно было бы проще умереть. Mm-hmm. Я хотел жить. Это был мой протест против торжествующего зла. Вот этого тоталитарного советского зла. Я сопротивлялся, потом писал тексты. Я организовывал все, что возможное, чтобы эти тексты появлялись на Западе. Теперь они уже некоторые сохранились, известны мне. Это не просто, понимаете, можно жить же по-разному, но представьте себе внутреннее ликование, когда мы получаем сигнал, кто-то там, жена Ивана Светлична написала ему, что то, что она вывезла из зоны, уже опубликовано в самиздате и в томиздате. И вот это невероятно. Я понимаю, что с точки зрения христианской, наверное, это гордыня, но это нормальное человеческое чувство. Когда я говорю себе, вот вас боится весь мир, у вас подводные лодки, у вас ракеты, у вас все, вас боятся. И я вас немножко боюсь. Но тем не менее, находясь здесь, я сумел это, и я передал туда. И когда выходит литературная газета советская, и я иду с работы, и Иван подходит ко мне и говорит, идите к своей кровати, я там положил литературную газету, вы там много интересного видите. Я вижу цитату из пособия для инакомыслящих по психиатрии, которую мы с Буковским написали там и передали на Запад. Это невероятное счастье, которое никакие оргазмы, никакая любовь к женщине не может сравняться вот с этим счастьем торжества, хотя, конечно, жить-то хотілося.
Ще ж знак оклику. З нами сьогодні був колишній дисидент, політв'язень, громадський діяч, психіатр Семен Фішелєвич Глузман. Надзвичайно вам подяка. Хай Господь вас благословляє, дарує здоров'я вам і вашим близьким.
Спасибо. Мне очень приятно было с вами беседовать.
Дякую. Це була програма «Резонанс», вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось. Дякуємо.